У Элиота все больше тяжелели веки, но он пытался дочитать роман «Мандрагоре дай дитя». Хотелось найти те места, от которых ханжи скрежетали зубами. Он нашел там описание случая с судьей, которого ославили за то, что он ни разу не дал своей жене настоящего удовлетворения. Потом прочел рассказ про агента мыльной фирмы, который в пьяном виде заперся в своей квартире и нарядился в подвенечное платье своей матери. Элиот поморщился, подумал, что, может быть, такие штучки и сгодятся, чтобы дразнить фарисеев, но тут же решил — вряд ли. Дальше он прочитал, как невеста этого самого агента по рекламе мыла соблазняла папашиного шофера. Первым делом она игриво откусила пуговицу с его форменной куртки. На этом месте Элиот заснул крепчайшим сном. Телефон позвонил 3 раза. «Фонд Розуотера, чем могу помочь?» «Вы меня не знаете, мистер Розуотер», — сказал раздраженный мужской голос. «А кто вам сказал, что это имеет значение?» «Я ничтожество, мистер Розуотер, я хуже всякого ничтожества!»
«Видно, создатель тут допустил ошибку».
«Да, зря он меня создал, ошибся».
«Вы правильно выбрали, кому пожаловаться».
«Что это у вас за учреждение?»
«А как вы про нас узнали?»
«Увидал в телефонной будке наклейку, такая черная с желтым. А там написано: «Самоубийца, не торопись покончить с жизнью. Позвони, прежде чем убивать себя, в фонд Розуотера. И ваш номер телефона».
Такие наклейки были налеплены почти на всех задних стеклах легковых машин, на кузовах грузовиков добровольной пожарной бригады.
«А знаете, что написано там в телефонной будке карандашом?»
«Нет».
«Элиот Розуотер святой. Тебя любит он и денег даст. Но если захочешь чего покрепче, позабористей, звони Мелиссе. Лучшей штучки во всем штате нет. И ее телефон».
«Вы в наших краях чужой?»
«Я во всех краях чужой. А у вас что тут, секта какая-то, новая религия?»
«Я лично вдвойне умудренный баптист-детерминист».
«Что-что?»
«Я так отвечаю, когда кто-нибудь настаивает, что я, вероятно, проповедую какую-нибудь религию. А такая секта и вправду существует, и, вероятно, люди они хорошие. У них принято омывать друг другу ноги, и денег их пастыри ни от кого не берут. А я тоже ноги себе мою, а денег ни у кого не беру».
«Не понимаю я вас», — сказал голос.
«Да я шучу, чтобы вы не дичились меня, не подумали, что со мной надо говорить только всерьез. Кстати, вы сами случайно не из этих баптистов-детерминистов?»
«Упаси бог, что вы!»
«А ведь их 2, не меньше. И вполне возможно, что когда-нибудь я скажу одному из них то, что я вам сейчас наболтал».
Элиот отпил глоток виски.
«Очень я этого боюсь. И знаю, что так и будет».
«Что-то голос у вас нетрезвый. Слышал, как вы чего-то хлебнули».
«Пусть будет так. Но все же, чем я могу вам помочь?»
«Да кто вы такой, черт вас побери?»
«Правительство».
«Что-что?»
«Если я не служитель церкви и все же стараюсь удержать людей от самоубийства, значит, я, очевидно, представитель правительства. Логично?»
Голос что-то пробормотал.
«Или же общая жилетка. Плачь в нее, кто хочет».
«Вы, кажется, сострили?»
«Я-то знаю, сострил я или нет. А вы сами догадайтесь».
«Может, по-вашему, остроумные наклейки писать насчет тех, кто решился покончить с собой?»
«А вы тоже решились?»
«Ну и что?»
«Не стану вам приводить 2 неоспоримых довода, почему стоит жить. Не стану рассказывать, как я это открыл».
«А что же вы станете говорить?»
«Прошу вас назвать какую-нибудь очень скромную сумму, за которую вы согласились бы прожить еще неделю».
Голос молчал.
«Вы меня слышите?» — спросил Элиот.
«Слышу».
«Но, может быть, вы и не собираетесь покончить с собой? Тогда, пожалуйста, повесьте трубку, телефон может понадобиться и другим людям».
«Мне кажется, вы сумасшедший».
«Но покончить с собой собираетесь вы, а не я».
«А что, если я вам скажу, что и за 1 000 000 не соглашусь прожить еще неделю?»
«Я вам отвечу. Ну и помирайте. Спуститесь до 100.
«Давайте 100.
«Вот теперь договорились. Зайдите к нам в контору». Элиот назвал свой адрес. «Собаку пожарной части не бойтесь», — добавил он. «Они кусаются только, когда завоет сирена».
Кстати, про эту сирену. Насколько Элиоту было известно, во всем западном полушарии не было сигнала тревоги громче нее. Она приводилась в действие мессершмиттовским мотором в 700 лошадиных сил, с электрическим генератором в 30 лошадиных сил. Во время Второй мировой войны эта сирена была главным сигналом тревоги в Берлине. Фонд Розуэлла перекупил ее у правительства ФРГ и послал в дар пожарной бригаде от неизвестного. Когда сирену доставили в город, на грузовике при ней была только короткая записочка «Привет от друга». Все записи Эллиот вел в тяжелой конторской книге, обычно лежавшей у него под кроватью. Переплет на ней был из черной тисненной кожи, бумага зеленоватая, чтобы глаза не уставали, и все 300 страниц разграфлены. Эллиот назвал эту книгу «Книга судного дня». С самого первого дня деятельности фонда в округе Розуэлл Эллиот вносил сюда имена каждого своего клиента, все его жалобы и что для него сделал фонд Розуэлла. Весь том был уже почти заполнен, но только Эллиот или покинувшая его жена могли разобраться в этих записях. Сейчас Эллиот записывал данные того самого потенциального самоубийцы, который явился к нему после телефонного разговора и только что ушел в довольно мрачном настроении. Словно он хотя и подозревает, что его не то надули, не то осмеяли, но как и почему, понять не может. «Шерман Лесли Литтл», — записывал Эллиот. «Инда», «СКЛ», «СМБ», «РАП», «МЕД», «ВСРБ», «ЖЕН», «3Дей», «СР», «Эппл», «ВД», «ФР-300». Это означало, что Литтл родом из Индианаполиса, рабочий металлист, ветеран Второй мировой войны. Сейчас безработный. Трое детей, средний эпилептик и, что ему выдано из фонда, $300. Но чаще вместо денежной суды в книге отчета был записан лаконичный рецепт. А.В. Эллиот прописывал это средство людям, которые по любой причине, а чаще и вовсе безо всякой причины, впадали в уныние. Знаете, что я вам посоветую, мой друг? Примите таблетку аспирина и запейте водичкой. ОНМ означало «охота на мух». Дело в том, что у многих людей возникала неодолимая потребность сделать для Эллиота что-нибудь приятное. Тогда он их просил собраться в определенное время и устроить у него в конторе охоту на мух. Во время самого мушиного сезона такая работа была потруднее чистки авгиевых конюшен, потому что сеток от мух Эллиот на окна не вешал. А кроме того, его контора была непосредственно связана с грязнейшей кухней при закусочной в нижнем этаже, откуда через отдушину в полу шел смрадный и сальный чад. Эта мушиная охота стала настоящим обрядом, и обрядом настолько разработанным, что обычные хлопушки для мух в нем не употреблялись. Мужчины работали по своей системе, женщины по своей. Орудием мужчин были резиновые ленты, орудием женщин – стаканчики теплой воды с мыльной пеной. Техника работы с резиновой лентой заключалась в следующем. На ленте делалась прорезь посреди полоски. Лента натягивалась обеими руками, и охотник смотрел в прорезь, как в прицел винтовки, высматривая зазевавшуюся муху, и щелкал лентой, когда муха оказывалась под прорезью в поле зрения. При удачном щелчке муха превращалась в пыль, чем и объяснялся странноватый цвет стенок и деревянных вещей в конторе Эллиота, почти сплошь покрытых высохшими пюре из мух. Техника работы с водой и мыльной пеной заключалась в следующем. Охотница высматривала муху, сидящую на стенке вниз головой. Она осторожно подставляла стаканчик с мыльной пеной под муху, пользуясь тем широко известным в науке фактом, что висящая вниз головой муха, почуяв опасность, срывается в свободном падении вниз дюйма на два, прежде чем раскрыть крылышки. В идеале муха не почувствует опасность, прежде чем стаканчик не окажется прямо под ней. И тут она послушно падает в мыльную пену, где и тонет после недолгой борьбы. Про этот способ Эллиот говорил: «Ни одна женщина в него не верит, пока сама не испробует. Но стоит ей убедиться, что дело идет, она иначе и работать не станет». В конце книги был записан совершенно черновой набросок романа. Эллиот начал его писать несколько лет тому назад, когда впервые понял, что Сильвия больше никогда к нему не вернется. Отчего души умерших так часто добровольно возвращаются на землю, где они страдали и умирали? Потому что небеса — ничто, и над этими райскими вратами надо бы выпуклить золочеными буквами: «Всякой малости, Господи, долго-долго пребывать суждено». Но райские врата, коим конца краю не видать, Нераскаявшиеся грешники, окаянные души, сплошь исчиркали заборными надписями. «Добро пожаловать на Всемирную ярмарку народного искусства Болгарии», гласит карандашная надпись, а под ней «Лучше быть красным, чем трупом несчастным», философствует некий писака. «Ты не настоящий мужчина, пока не попробовал черного мясца», советует кто-то, а другой поправляет: «Ты не настоящий мужчина, если ты сам не из черного мясца». «Кого бы мне тут употребить?» И ему отвечают: «Смотри, употребление теоремы профессора Эванса. А вот и мой вклад. Тот, кто пишет на стене, пусть копается в говне. Кто читает, в основном, пусть питается говном». Кубла-хан, Наполеон, Юлий Цезарь и Ричард Львиное Сердце просто вонючки, заявлял какой-то храбрец. Никто его не опровергал, да и от самих этих оскорбленных ждать опровержений не стоило. Бессмертная душа Кубла-хана ныне обитала в убогом теле жены ветеринара из города Лима в Перу. Бессмертная душа Бонапарта глядела на свет Божий из распаренного потного тела 14-летнего парнишки, сына надсмотрщика гавани в Котьюте, штат Массачусетс. Душа великого Цезаря кое-как прижилась в сифилитическом теле вдовой карлицы Сандаманских островов. А Ричард Львиное Сердце снова попал в плен после неоднократного переселения душ и сейчас живет во плоти коуча Летцингера, жалкого эксгибициониста и любителя рыться в помойках города Розуотера, штат Индиана. Раза 3-4 в год коуч, с запрятанной в него душой бедного старого Ричарда Львиное Сердце, отправляется на автобусе в Индианаполис, надев для такого случая лишь носки с башмаками, подвязки и длинный макинтош, повесив на шею посеребренный свисток. Приехав в Индианаполис, коуч идет в ювелирный отдел одного из больших универмагов, где всегда полно невест, выбирающих столовое серебро для будущего хозяйства. Коуч свистит в свой свисток, девушки оглядываются. Коуч распахивает макинтош, сразу запахивает его и бежит со всех ног ловить обратный автобус в Розуотер.